Пение ум перед изложением учений – это древняя ведическая традиция, когда в школах ведических брахманы ученикам передавали веды, упанишады, чтобы знание было благоприятным, чтобы ничего не забылось в начале и в конце благоприятным путем. Мы делаем намасте мудру, складываем ладони, чтобы замкнулись левый и правый каналы, лунные и солнечные, то есть ветры, двигающиеся по каналам Ида и Пингала, начали циркулировать в центральном канале, в сушуме, на уровне груди. И немного отпускаем себя, стараемся войти в созерцание, подобное небу, так говорится. Это называется еще ветавели, бесконечное чистое пространство ситхов. Сейчас я хочу дать небольшой комментарий на текст Дживанмукта Гита. Гита означает песня, Дживанмукта означает тот, кто освобожден при жизни. Это текст, данный Бхагаваном Дататрея. Бхагаван Дататрея является нашим избранным божеством и авторитетом всех садху, кто следует Санатана Дхарме. Что такое избранное божество вообще? Избранное божество – это ваш идеал, к которому вы стремитесь. Это ваша надежда, это ваше будущее, если, конечно, вы его избираете. Поэтому говорят, каково твое избранное божество, такова твоя и судьба. Потому что ты становишься тем, на кого ты медитируешь. Ты становишься тем, кого ты почитаешь, поклоняешься, призываешь, кому ты выказываешь уважение. Секрет таков, если вы высказываете уважение, проявляете уважение к каким-либо энергиям, эти энергии увеличиваются в вашей жизни, нарастают в вашей жизни. Если вы начинаете поклоняться, например, пепсиколе, пепсикола приходит в вашу жизнь, она меняет вашу судьбу, тонкие контуры сознания, так или иначе, вы какие-то благословения от нее получите. Другой вопрос. Помогут ли они вам познать самих себя? Если вы поклоняетесь деньгам, деньги начнут приходить к вам. Все, чему вы выказываете уважение, к чему вы относитесь с почтением, оно приходит в вашу жизнь, оно отождествляет вас, вы уподобляетесь ему и приобретаете качество. Это главный закон. На этом принципе построена упасана ведической традиции. Дева упасана – почитание божества. Гуру упасана, гуру йога, также самопоклонение своему высшему Я. Это древняя традиция. Поэтому считается, что все, что связано с дхармой, с учением, со святыми, к нему нужно относиться с уважением. Если у вас есть четки, на которых вы делаете джапу, храните их в мешочке или в шкатулке в хорошем месте. Если у вас есть священные тексты, не кладите их на пол, не наступайте их на них, не переступайте через них. Проявляйте уважение к предметам дхармы, к садху, духовным людям, к духовным учителям, ну, к божественным существам и к своей душе, разумеется. Если вы проявляете такое уважение, ваша жизнь начнет наполняться силой благословения этих предметов и этих божеств. И почитание, призывание – это наш способ проявить такое уважение. И когда мы проявляем уважение, значит, мы имеем возможность установить связь, благоприятную связь А сам факт установления такой связи – это обязательное получение благословений. То есть божество – это источник благословения. Вы не можете встретить божество и не получить благословение. Это невозможно. В жизни каждого человека очень важны несколько вещей. Это родители. От родителей вы получаете тело и некоторую часть кармы, судьбу. Мать олицетворяет красную каплю, энергию шакти кундалини в теле. Отец олицетворяет белую каплю. Они на санскрите называются шукла и махараджас. Белая капля – это символ энергии сознания. Вернее, это энергия сознания, расположенная в сахасрара чакре. Красная капля – это энергия кундалини, расположенная внизу копчика, в области половых органов. Эти две капли, пока есть жизнь в теле, эти две капли как бы раздуты по сторонам центрального канала, сушумна. А центральный канал удерживает эти две капли на своих местах. И их мы получаем от родителей. Поэтому с родителями важно поддерживать любящие, гармоничные отношения. Не ссориться с ними. Чтобы ваши жизненные энергии в теле тоже были благоприятны. Йоги стремятся соединить эти две капли. Баба Гараканат говорит, в теле есть белая и красная энергии, шукла и махараджас. Тот, кто их соединяет в центральном канале, тот йог. И пока есть жизнь в теле, они раздуты по сторонам центрального канала. Но они могут соединиться через йогу, тогда наступает самадхи. Итак, уважая родителей, мы очищаем свою карму, эти две капли. Но родители дают жизнь, первое рождение в теле. Второе рождение дает духовный учитель. Без духовного учителя духовное рождение затруднительно. Духовное рождение через духовного учителя происходит через дикшу. Когда вы получаете дикшу, гуру-мантру, духовное имя, которое указывает на ваш нераскрытый божественный потенциал, передача учения, происходит ваше символическое духовное рождение, когда вы становитесь практикующим, садху, вступаете на путь. Это очень важно. Духовный учитель еще важнее родителей. Почему? Потому что рождение в духе важнее, чем рождение в теле. Таким образом, происходит второе рождение, когда мы вступаем на духовный путь и решаем идти по пути освобождения. Такое рождение очень важно. Потому что много, может быть, миллионы раз мы рождались в материальном мире, но к духовной жизни мы рождаемся редко. Наконец, третье рождение связано с просветлением, с достижением самадхи. Это третье рождение происходит внутри нас от избранного божества, от Иштадевата. Поэтому Иштадевата, избранное божество, также очень важно. Избранное божество – это проявление вашего высшего Я, ваш идеал и ваше будущее. Это также тонкая форма гуру, духовного учителя, потому что духовный учитель – это тоже не тело. И вы можете встретиться с духовным учителем внутри самого себя в форме избранного божества. Таким образом, третье рождение, просветление приходит от избранного божества. Ваше высшее Я принимает форму Иштадеваты, чтобы даровать вам освобождение. Для тех, кто склонен видеть его в форме, он видит его в форме. Кто не склонен, кто склонен к бесформенной медитации, он приходит в виде чистого света, пустоты, подобной пространству. Но он дает это третье рождение. И это самое важное. Когда вы встречаете духовного учителя, вы его встречаете не для того, чтобы он стал просто вашим кумиром. На духовном учителе все не заканчивается, все только начинается. Духовный учитель – это прозрачная среда, через которую ученик должен увидеть свое божество, свое высшее Я, Абсолют, и достичь реализации. Это проводник в этот мир. И сам духовный учитель не является только телом. У него есть тело, но кроме тела он является еще кое-чем или кое-кем. И устанавливая связь с духовным учителем, ученик обнаруживает свои божественные тела, достигая просветления. И для нас таким изначальным божественным учителем является Гуру Даттатрея, избранное божество. Избранное божество означает идеал, которым мы стремимся стать. Например, если наше избранное божество Шива, то мы стремимся стать подобным Шиве. И поклоняясь ему, призывая его, медитируя его на качество, изучая его тексты в линии передачи, мы постепенно станем им. Это вопрос нашей аскезы, концентрации. Если мы почитаем Дататрею, изучаем его тексты в линии передачи, читаем его мантру, размышляем на его качество, рано или поздно мы превратимся в такое божество. Здесь действует такой принцип. О чем ты думаешь, тем ты и становишься. Есть такой пример Брамара и Кита. Я долго пытался его понять, осмыслить вообще, потому что у нас нет таких насекомых. В общем, история такова. В Индии есть два насекомых, Брамара и Кита. И одно убегает, а второе хочет его догнать и съесть, укусить. Одно хищник, а второе жертва. Я не знаю точно, Брамари гоняется за Китой или Кита за Брамари, но это не важно. Одно из них убегает, а второе боится его и постоянно думает о нем. И оно так боится его, что оно очень сильно думает и концентрируется. И в процессе того, как оно убегает, оно, сильно думая о нем, превращается в него. И вот поэтому есть такой пример. Когда вот Брамара и Кита гонятся там кто-то друг за другом, одно из них думает о другом и превращается в него. Когда мы думаем о чем-либо, наши мысли обладают материальной природой, они меняют нас, они превращают нас в то, во что мы думаем, о чем мы думаем. На этом построен принцип ведической упасаны поклонения и тантрической упасаны, тантрического поклонения божества. И когда мы думаем о Дататрее, о чем мы вообще думаем? Нам надо понять, что это за Дататрея. Есть исторические Дататрея, и вы можете увидеть в Гернархил его отпечатки, есть падуки Дататреи в Джунакхаре, в главной резиденции Ачарьи Махамандалишвары. Есть в Шандиле Упанишаде описание Дататреи, что это сам Господь, который решил, стану я многим, и принял форму Брахмы, Вишну и Шивы. Есть история воплощения Дататреи, касающегося его исторического воплощения. Но что для нас Дататрея? Для нас Дататрея – это Брахма, Вишну, Шивы, все качества, соединенные в одной фигуре. Но на самом деле это сам Абсолют, это сам Парабрахма. Вот если вы представите недвойственный бесконечный океан чистого сознания, бесконечное пространство, полное света, сверхсознательный океан, полный света, обладающий качествами всевидения, сарваджняны, всеприсутствия, вьяпакатва, всемогущества, айшвария, вечности, нитьятва, полноты, целостности, пурнатва. И он обладает любовью и состраданием, и он является вами самими, он не отделен от вас, он спрятан в глубине вашей души, то, можно сказать, это будет Дататрея. И есть его фигура в виде божества с тремя головами и шестью руками. Но фигуры божеств – это символы для связи. Мы должны понять, что кроется за этими фигурами. Мы устанавливаем связь с божественным океаном сострадательного света, который является нашей природой. То есть мы устанавливаем связь со своей собственной истинной природой. Но иногда этот океан воплощался. У него есть 18 воплощений. И мы можем читать на нашем человеческом языке – это большое счастье, что он именно нам хотел передать, что он хотел сказать. Иногда он принимал тело. Святой Нарада, путешествуя по Вселенной, встретив Дататрею вместе его аскезы, он однажды сказал так: «Я видел много святых и множество божеств, но такого, чтоб соединил в себе Брахму, Вишну и Шиву, я вижу впервые». И он выразил ему почтение, и так родилась Дататрея Стотра, которую мы поем каждое утро. Дататрея однажды, когда он медитировал в лесу Найнишаранья, это знаменитый лес, в который приходят боги, святые ситхи, сын мудреца Вишвамитры, Санкритияна, вместе с учениками, путешествуя по этому лесу, он однажды там обнаружил Дататрею, встретил Дататрею и выразил почтение. Он спросил его учение, как мне достичь освобождения от страданий, рождения и смерти. И Дататрея изложил ему учение о разных видах йоги. Раджа кундалини йога, джняна йога, карма, бхакти, вайя йога. И он передал им, рассказал о том, что Шива в свое время, пребывая на горе Кайлас, передал 80 миллионов медитаций вайя йоги, 80 миллионов санкет или санкальп. Он передал их предводителям духов, прамадхам, ган, предводителям ганов. И одну из них он передал санкритияне, несколько передал. И самое главное, самое первое из них была медитация на пустоту. Когда ты стоишь, ходишь или лежишь, медитируй на самосветящуюся пустоту. Другие были связаны с концентрацией и сосредоточением. И таким образом санкритияна, санкрити достиг освобождения, практикуя эти наставления. То есть для нас Дататрея также учитель метода, который передал то, что заповедал людям Шива на горе Кайлас. Он находится в величайшей связи с Богом Шива. Итак, этот текст Дататреи называется «Дживанмукти Гита» – «Песня освобожденного при жизни». Снова и снова я смиренно восхваляю то великое существо, которое пронизывает все творение, сияет повсюду, как сознание, извечно свободное, свидетель всех действий, истинное знание и ничем не отличающееся от моей собственной высшей сущности. Так в словах Дататрея раскрывается секрет, как нужно устанавливать связь с божественным разумом, с Богом. Он говорит снова и снова. Он не говорит раз в неделю или раз в год. Он говорит снова и снова. Далее. Это надо делать постоянно. Далее он говорит смиренно. Связь с Богом возможна, но она возможна, когда мы находимся в смиренном состоянии ума. Смиренный означает, надо отставить свой ум и свой эго чуть-чуть назад. А на первый план вытащить преданность. Если мы не находимся в смиренном состоянии, мы подобны переполненному сосуду, наш ум мешает нам, наше эго мешает нам, карма мешает, мы не можем воспринять божественный источник его благословения. Далее Дататрея говорит, восхваляю то великое существо. Восхваление означает, мы искренне восхищаемся тем, что мы призываем, теми божественными качествами. Так следует поступать в отношении Бога, в отношении Иштадевата, в отношении своего коренного гуру, в отношении духовных садху, священных текстов и самой дхармы. Вообще садху, когда устанавливает связь с прибежищем, со своим древом прибежища, линией передачи со своей дхармой, это очень тонкая мистическая связь, и надо понять, как эту связь поддерживать, как она правильно должна работать. Все это мы называем древо-прибежище, шаранам. Шаранам означает прибежище, а древо-прибежище – это то же самое, что гуру-шишья парампара, линия передачи. Она незримая, мы можем видеть на алтаре каких-то людей, какие-то фигуры, но не понимать, что они значат, как нам установить эту связь. Постепенно мы начинаем визуализировать эти фигуры, постепенно мы начинаем разбираться с их сущностью, их качествами, историей их воплощения, география, изучать их учения и наставления, и такая связь углубляется. Но каковы должны быть отношения с прибежищем, с тем, чему мы отдаем свое сердце? Это почитание, поклонение, уважение, восхваление, служение, подношение. Примерно 7 пунктов, которые указывают на то, что у вас есть прибежище. То есть, если у вас есть прибежище, то вы его почитаете, вы его уважаете, вы поклоняетесь ему, делаете подношение, вы его восхваляете, вы ему по мере возможности служите и проявляете разное уважение. Это значит, у вас есть прибежище, хорошая, благая духовная связь со святыми объектами. И благословение от этого не за горами. Потому что все, чему вы высказываете уважение, оно приходит в вашу жизнь. Получение освобождения еще при жизни называется дживанмукти. Оно означает определенное состояние сознания. Если бы это состояние освобождения отождествлялось со смертью физического тела, то тогда это освобождение, которое бы наступало в результате смерти физического тела, в равной мере достигалось бы и животными, такими как собаки и свиньи. Есть множество школ и теорий, которые говорят об освобождении. И некоторые говорят о садеха-мукти, другие о видеха-мукти. Освобождение вне тела и освобождение в теле. Бывает много путаницы в этом, но если у вас есть духовный учитель, то вы можете получить наставление, что это за освобождение. Как оно приходит, в каком измерении ума наступает. Ведическая традиция имеет очень четкую, глубоко разработанную теорию Адвайта Веданта, например, если вы почитаете, Вивека Чудамани, Шишанкарачари, Панчадаси Видьярани. У нее очень четкая, тонкая теория, которая говорит, что такое освобождение. Освобождение приходит, когда мы превосходим свои оболочки. У нас есть 5 оболочек, 5 кож. Физическое тело, энергетическое, астральное, ментальные причины. И когда наше сознание живет в этих оболочках, оно связано с сансарой. Эти 5 оболочек являются сансарой, обусловленным кармическим существованием. 5 оболочек возможно превзойти с помощью садханы, опираясь на вичару, исследование, вивеку, различающую мудрость, и вайрагию, отрешение от 5 оболочек. Когда мы выполняем тапасю, применяем вичару, вивеку и вайрагию, происходит отрешение от 5 оболочек. Отрешение от 5 оболочек указывает на самадхи, на способность превзойти гуны и войти в чистое измерение недвойственного света. Вхождение в чистый свет вне субъекта и объекта, то, что именуют святые брахма-нирвана, нираламха, умани, турья, указывает на признаки освобождения. Освобождение не связано с бодрственным состоянием, оно также не связано со сном, со сновидениями. Освобождение также не связано с причинным телом, хотя причинное тело – это прозрачная среда, через которую тело, сознание йога видит Бога. Поэтому там столько много радости, ананды. Освобождение связано с турья. Бодственное состояние, состояние сна со сновидениями, сон без сновидений – это ступени для достижения освобождения. Когда мы приходим эти 4, наша осознанность развивается в каждом плане. Например, вы сначала развиваете свою осознанность наяву. Осознанность наяву – это значит, я пребываю в тонком наблюдающем осознавании за пределами мыслей и концепции. Я достаточно внимателен, и моя полнота внимания позволяет отслеживать мысли, эмоции, реакции. Я способен обнаружить, вычленить себе внутреннего наблюдателя. Я способен, пребывая во внутреннем наблюдателе, определить его как не имеющего качеств, не имеющего центра и границ, и утверждаться в этом внутреннем наблюдателе. Я способен с ним работать через созерцательные санкальпы. И все это называется процесс Шравана Манана Нидхьясана. Это классика адвайтической традиции. 3 золотых правила, которые даны в Упанишадах, которые описаны в Видьяране. Если мы вычленяем внутреннего наблюдателя за пределами ума, работаем с ним, это называют созерцательная практика. Так мы развиваем осознанность наяву. Кроме этого, у нас есть сон со сновидениями. И чтобы туда осознанность проникла, мы должны достичь глубокой осознанности наяву. Потому что сон со сновидениями гораздо менее контролируем. Там много тамаса и много раджаса. Поэтому нужна кундалини-йога, нужна нада-йога, нужны методы йоги иллюзорного тела. Все, что работает и усиливает нашу ясность и осознанность сновидений. Наконец, когда осознанность сновидений реализована, нам предстоит пройти еще следующий слой, развить свою осознанность во сне без сновидений. Каждый день мы спим. Мы погружаемся сначала в сон со сновидениями, затем погружаемся в сон без сновидений. Но мы не помним, что такое за состояние сна без сновидений. Мы в нем есть, потому что даже когда мы не видим снов, Рамана Махариши приводит такой пример – Когда мы пробуждаемся, мы все равно говорим, я не видел никаких снов. Но кто этот я? Мы помним, что это были я. Мы не пробуждаемся и не называем себе именем другого человека. Наша память и идентичность не стирается. Это указывает на то, что непрерывность нашей осознанности присутствует во сне без сновидений. Но мы просто не осознавали себя во сне без сновидений достаточно, чтобы этот опыт стал нашей частью жизни. Но когда мы занимаемся медитацией, такой как медитация великого покоя, практиками сосредоточения и достигаем пятой дхьяны, уровня бесконечного пространства, мы можем постепенно воспринимать причинное тело и входить в сон без сновидений. Тот, кто достигает пятой дхьяны, между третьей и четвертой останавливается дыхание. На уровне пятой дхьяны переживается бесконечное пространство. На уровне шестой дхьяны переживается бесконечное сознание. Я это говорю на своем опыте, не только из текстов. На уровне седьмой дхьяны переживается состояние «я отсутствую», «меня нет», «небытия». Это большое шокирующее открытие. Вы думали, что вы существуете как личность, что вы существуете как эго и душа, но на уровне шестой дхьяны вы обнаруживаете «вас нет». И ваш ум просто в ступоре от этого. Как это меня нет? Я такой важный, я всегда был, я есть. А медитативный опыт говорит обратное. Он говорит, тебя нет. И вам надо привыкнуть к этому опыту, потому что это все меняет. Это вообще все меняет. Вы думаете, как я могу жить после пережитого? Что мне делать в этом мире, если я переживаю, что меня нет? С другой стороны, состояние «меня нет» — это не негативное состояние, оно лишь указывает, что тебя нет как личности, как эго, как твоей кармы. Но есть нечто, что переживает внутри чистое бытие, за пределами «меня нет». Оно настолько тонкое, что его можно назвать пустота, шунья. Но ты есть как чистая осознанность, ты есть как светоносное изначальное пространство. Но она настолько тонкая, что там да и нет, неважно, быть и не быть, неважно. И когда вы переживаете шестую, седьмую дхьяну, вы убеждаетесь в этом. Это потрясающий опыт, описанный многими святыми. Наконец, восьмая дхьяна – это измерение нирваны. Достижение освобождения, когда не только вас нет, но также нет процесса познания. Даже нет познания того, что вас нет. Есть чистейшее осознавание, но оно не может быть никак выражено, никак выражено в терминах. И вот это состояние за пределами причинного тела, за пределами сна без сновидений, переживается в самадхи, в самом высоком самадхи. Потому что самадхи бывают разными. В савикальпа самадхи вы не можете подняться туда. Вы можете подняться туда только в нирвикальпа самадхи. В савикальпа самадхи ваше тонкое тело выйдет через горло, через пупок, через межброви, через макушку, отправиться в мир богов, в мир асуров, в мир предков или даже в мир голодных духов. Оно некоторое время попутешествует там, будучи связанным астральной нитью с физическим телом. И вы можете видеть, как утончается эта астральная нить, когда ваше тонкое тело путешествует в савикальпа самадхи. Но это не может быть освобождением. Или это может быть невысоким уровнем освобождения, тем, что называют сарупья-мукти. Вернее, салокья-мукти. Родиться в том же мире, что и твое избранное божество. Попасть в рай. Сарупья-мукти. Получить такую же форму, что избранное божество. Самипья-мукти. Быть всегда рядом, в близких отношениях с избранным божеством. Но когда речь идет о полном освобождении, о котором Дататрея говорит в тексте, то имеется в виду только либо савикальпа самадхи, либо сахадж самадхи. Только нирвикальпа самадхи, либо сахадж самадхи. Савикальпа самадхи означает с модификациями ума, с колебаниями ума. Нирвикальпа самадхи означает без модификации ума, без колебаний ума и без мысли. В этом измерении переживается чистый свет и состояние полной адвайты. В нем не переживается ни имена, ни формы. И освобождение, о котором говорит Дататрея, связано с выходом за пределами имени и формы. Я, наверное, говорю слишком о сложных темах. Да? Но в них надо разобраться. Если мы стремимся познать Бога, познать истину и понять, о чем говорит Дататрея тот, кого мы призываем. Дататрея очень хорошо разбирается в этом. Он является лучшим специалистом. Поэтому его мнение для нас очень важно. Что он имел в виду в Дживанмуктагите? Так, далее он говорит. Джива – это сам Шива. Таким образом, Джива зрит себя во всех существах и испытывает единство со всем сущим. Тот, кто видит только эту истину в жизни, считается Дживанмуктой, освобожденным при жизни. Существуют различные методы достижения самадхи. Раджа-йога связана с вашей способностью к концентрации. Силой сосредоточения, если вы достигаете 5, 6, 7, 8 дхьяны, вы достигаете освобождения. Кундалини-йога позволяет войти в самадхи света через энергию. Она делает энергию путем. Если вы работаете с ветрами, каналами, очищаете чакры, помещаете прану из иды и пингалы в сушуму, через некоторое время вы можете достаточные праны поднять вверх к сахасрара чакры, если ваши узлы брахма-грандхи, вишну-грандхи и шива-грандхи развязаны. Тогда вы можете пить вино бессмертия, нектар амрита-варуни, входить в тонкое самадхи света и, совершенствуя свою кундалини-йогу, вы можете погрузиться в этот свет. Погрузившись однажды в свет, вы вынести из него трансцендентное знание. Лая-йога говорит о другом. В лая-йоге не нужно делать ставку только на энергию или погружаться в дхарану, как в раджа-йоге. Лая-йога работает с измерением бодрственного состояния, с тем, что называют «здесь и сейчас». В лая-йоге важно научиться быть осознанным здесь, в этой жизни. Развить полноту внимания и способность к созерцанию здесь, прямо сейчас. Например, я сижу и разговариваю с вами. Я не нахожусь в трансе, не занимаюсь концентрацией. Мой ум распахнут, естественно. И разговор с вами, видение вас, не мешает мне пребывать в состоянии осознанности и созерцания подобному небу, подобному пространству. Потому что внутри меня есть тонкое наблюдающее осознавание, не задевающееся процессом говорения и процессом восприятия. Это длится естественно. Но я его не теряю, я достаточно бдителен к нему. А когда надо, я применяю различные методы, например, санкальпу. В йога-татве Упанишаде говорится так. 10 миллионов раз восхваляемая лая-йога. Ходишь ты, стоишь, спишь или лежишь, всегда созерцай недвойственного царя. Если мы развили в себе способность к созерцательному присутствию в ходьбе, во время еды, во время разговора, одевания, принятия душа, туалета, ритуальных практик, асан или пранаям, то есть всегда, то мы стали созерцателями в традиции лая-йоги. Джняна-йога является подготовительной практикой перед лая-йогой и перед достижением освобождения. Джняна-йога является основной в традиции Шри Шанкарачари. Она заключается в том, чтобы отделить себя от пяти оболочек и утвердиться в переживании брахмана. Карма-йога означает, вы учитесь действовать не ради себя, не привязываясь к результатам, делая все действия подношениями Богу. Вы учитесь не цепляться за результаты и во время все действия рассматривать как махаягу, великое жертвоприношение Всевышнему Источнику. Наконец, бхакти-йога учит вас, как воспитывать в себе веру и преданность избранному божеству, гуру, своему высшему я, Богу, с тем, чтобы эту веру и преданность обратить на самого себя. По большому счету, эта преданность не нужна кому-то, кроме вас. Она нужна вам самим, чтобы воспитать преданность своему высшему божественному Я. Как солнце освещает весь мир, так и пронизывающий все творения и неотделимый от них Брахман озаряет весь мир. Тот, кто осознает это, считается дживамуктой, освобожденным при жизни. В истории есть много святых, которых можно назвать дживамуктами. Некоторые из них покидали свое тело необычным образом. Например, исчезая во вспышке света, как это сделал святой Рамалинга. Некоторые из них уменьшали свое тело до размера маленького ребенка, оставляя его в качестве реликвии для поклонения верующим. Например, как это делал Брахмананда, некоторые тибетские святые. Некоторые при жизни растворяли свое тело и в своем теле уходили в ясный, чистый свет. Некоторые растворяли свое тело так, что оставались волосы и ногти. То есть они не умирали обычным способом. И такие святые считаются дживамукти, святые высшей категории, те, кто достиг освобождения при жизни. Святые другой категории переносили свое сознание силой самадхи в более высокий мир, преображаясь в избранное божество. Благодаря своей йоге, дева-упасане, почитанию своего избранного божества, при жизни они создавали иллюзорное тело в облике божества, становились таким образом на тонком астральном уровне божествами. Они имели тело физическое, а внутри они уже были божествами. И когда физическая оболочка их умирала, они просто проявлялись как божества, переносясь в деволоку, в божественное измерение. Другие святые силой сосредоточения покидали свое тело, перенося свое сознание в чистые измерения божеств, в чистые страны. Даже не святые люди могут это делать, если у них есть мантра и метод. Все эти люди считаются достигшими какого-то из уровней освобождения. Наконец, тем, кому не посчастливилось достичь какого-то из уровней освобождения, они сталкиваются после смерти с посмертными видениями и пытаются управлять своим перерождением. Они пытаются выбрать новое чрево, новую утробу материнскую, благоприятную семью, чтобы родиться в более хорошей семье, в более хороших условиях, снова встретиться с дхармой и практиковать путь освобождения. Родиться там, где есть дхарма, учение, учитель. Но тем, кто не развил свои способности, они перерождаются бесконтрольно в соответствии со своей кармой и с тонкими ветрами, которые разворачиваются в момент смерти. Дживамукти, освобождение при жизни, означает, что такой святой не проходит процесс реинкарнации. Он очистил свой ум, и больше карма не властна над ним. Он не переживает процессы, которые переживают при перерождении обычные люди. Он при жизни находится в состоянии чистого света. У него при жизни реализовано одно или несколько божественных тел. Обычно говорят о трех божественных телах, которые соответствуют телу, энергии и уму. Телу, речи и уму. Телу соответствует ситха-деха, речи соответствует пранав-деха и уму соответствует джняна-деха. И святой, достигший дживамукти, это тот, кто реализовал при жизни одно из таких тел. Как луна, которая кажется множественной, отражаясь в воде прудов, озер, рек и горшков, и все же при этом является одной, единственной сущностью, так и атман кажется множественным, когда он принимает различные формы. Только тот, кому ведома истина атмана, считается дживамуктой, освобожденным при жизни. Здесь Дататрея раскрывает великий секрет. Он говорит, что мир, который мы видим и который кажется нам множественным, на самом деле иллюзия. Я вам тоже могу это сказать и на своем опыте. Весь мир, вся Вселенная – это одно большое сознательное существо. И это существо вы сами. Вы сами являетесь этим существом. Один профессор пришел к мастеру и сказал: «Не могли бы вы изложить ваше учение в двух словах?» Учитель сказал: «Хорошо, слушайте. Вы – это не вы». С точки зрения Адвайты, и не с точки зрения только Адвайты, а вообще с точки зрения истины, как она есть, вы – это не вы. Вы – это одно единое божественное существо. Это постулат и аксиома Адвайты Веданты. Тот, кто получает достаточно духовного опыта, чтобы осознать это, понимает, о чем говорит Дататрея. Дататрея говорит: вот если Луна, она отражается в множестве вещей, например, в озере, в реке, в луже, она может отразиться даже в чашке с водой, в горшке, но Луна при этом остается одной и той же. Она не меняется, это всего лишь ее отражение. Таким же образом, высшее существо, как Атман, отражается во множестве внешних вещей. Атман кажется множественным, когда принимает разные формы, входит в разные сосуды. Это божественное существо нам кажется разнообразным, множественным. Оно находится в теле женщины, в теле мужчины. В теле мужчины оно тоже может принимать разные тела: богатого, бедного, худого, толстого, красивого или не очень. В теле женщины то же самое. Кроме этого, оно принимает тела кошек, собак, змей, стрекоз, ворон, богов, существ ада, духов предков, голодных духов, нагов, видятхаров, гадхаров, богов с бесформенными телами, тела которых состоят только из элемента пространства, ситхов. Но на самом деле это одна и та же сущность. Тот, кто способен понять истину Атмана и опознать эту истинную, единую истинную сущность, как свое «Я», тот считается Дживанмукти, освобожденным при жизни. И мои благословения, чтобы вы уж успешно шли по этому пути, чтобы на этом пути у вас не было препятствий, и святые, их милость, передача всегда были с вами.